говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон в студии 959-59-39. И мы поздравляем всех с праздником, усекновением главы святого пророка, предтечи Господня Иоанна. И в этот день, 11 сентября, Церковь православная, наша церковь всегда вспоминает всех православных воинов, живот свой за веру царя и отечества положивших, всех на поле брани убиенных. В Российской империи в этот день принято было служить за упокойную литургию торжественную в Петропавловском соборе. У нас три дня, когда церковь особо молитвой поминает всех воинов, отдавших жизнь за Отечество. Это Дмитровская родительская суббота, вы знаете, когда читают синодика всех, сложивших голову на Куликовом поле, и так этот день родительской, эта суббота, стала Дмитровской родительской, поминовением всех воинов. И 9 мая, день Священной Победы. И вот 9 мая и... как всегда, на Пасху мы чувствуем, что они все с нами, они молятся о нас. Знаете, это чувство есть даже у людей невоцерковленных, какое-то особое чувство появляется. И оно вылилось в торжественное шествие, в крестный ход бессмертного полка в 15-м году. И сегодня мы помолимся тоже о воинах наших, посвятим им нашу передачу защитникам Отечества, православным воинам. И уже 12-е, сегодня день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и в новую столицу, в град святого апостола Петра. И исполняется как раз 300 лет этому событию величайшему. Так что мы с вами... всех Александров уже можем поздравить. А я сегодня особенно, ну, каждый день его вспоминаю, конечно, потому что не просто священник, замечательный друг, все, кто его знал, его друзья, всегда помним, и всегда нам не хватает, конечно же, семье, прежде всего, матушке Ольге, Федору, дочерям, внукам, отца Александра Шумского. Вот в этот день я его последний раз тогда с Днем Ангела поздравил несколько лет назад. Ну, а сегодня наша передача будет посвящена воинам, и мы будем говорить о воинском служении, о подвигах наших воинов, которые сегодня совершаются. Знаете, всех потрясли удары беспилотников по Раменскому, но об этом мы говорили давно. Приходилось говорить, что эта война неизбежно будет развиваться по очень тяжелому для нас и опасному сценарию, потому что против нас весь западный мир, свыше 50 стран во главе с США, и они дадут все, любое оружие дадут, чтобы, как они мечтают, победить Россию на поле боя. Но это не удастся. Мы должны быть готовы. Мы говорили уже не раз о мобилизации, духовной прежде всего мобилизации, сознания мобилизации. С первых дней спецоперации мы об этом говорили. Ну а сейчас, после вторжения на Курскую землю, и после того, как они дали разрешение, ну, давно это было ясно, что дадут бить дальнобойными ракетами по территории России, то ясно, как развиваются события. Поэтому, ну, что мы с вами должны делать? Не унывать, не молиться, а помнить, что Господь наш Иисус Христос всегда говорил, предупреждал, что войны будут сопровождать все время земного существования человечества. И в Евангелии от Матфея сказано: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но это еще не конец. А о воинском служении в Новом Завете говорится, вот, например, о сотнике, который попросил Господа исцелить своего слугу. Помните, сказано, да, как Господь об этом сотнике сказал: «Сказываю вам, что в Израиле не нашел я такой веры». Или сказано, другой пример в Писании: «Муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, в видении ясно видел около 9 часа ангела Божия». Это в Деяниях сказано, апостольских. Понимаете? А Иоанн Креститель, когда ему воины сказали: «А что нам делать, да?» Они же не услышали от него, что бросайте оружие, уходите. А он сказал, святой пророк, притеща Господень Иоанн: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйте своим жалованием». Вот так. Да, ну и, знаете, в эти дни мы вспоминаем 81 год восстановления русского патриаршества. Это 8 сентября 1943 года было, когда патриаршество было восстановлено на соборе 18 года, патриарха Тихона избрали, а после его смерти был местоблюститель, будущий патриарх Сергий Строгородский. И вот 8 сентября архиерейский собор Русской Православной Церкви избрал митрополита Сергия патриархом, вот послушайте, как звучало: «Всея Руси». Это очень важно, потому что до революции не было такого. Патриарх российской греко, значит, католическая, а здесь патриарх всея Руси. И вот, когда патриарх Сергий благословлял колонну Дмитрия Донского танковую, он какие слова сказал: «Гоните ненавистного врага из нашей великой Руси. Пусть славное имя Дмитрия Донского ведет нас на битву за священную русскую землю. Вперед к победе, братья войны! Братья войны!» Видите, он когда знамя вручал танковой колонне Дмитрия Донского, он вот эти слова произнес. Ну а сейчас, братья и сестры, давайте помолимся, услышим величание святому пророку и притече Господне Иоанну. Да, и вместе с хором, который величает пророка Господня Иоанна и притечу Господня Иоанна, тоже в своих сердцах вознесем в своем сердце молитву. дорогие братья и сестры. Я... Сегодня мы поминаем и всех воинов, живот свой на брани, за веру и Отечество положивших. И молимся, конечно же, сугубо о здравии всех наших живых воинов, наших бойцов и командиров. И вот удивительная история произошла на воюющей на фронте. Русский немец, православный человек, он записал видео, думая, что погибнет. Его зовут Клаут Роммель, да? Вот однофамилец, понимаете, вот как сколько русских немцев и во время Первой мировой войны, и некоторые во время Великой Отечественной сражались героически в рядах Красной Армии. Вот Клаут Роммель, он получил тяжелое ранение. И на видео он записал, прощаясь со своими близкими, записал послание свое. И оно попало. К близким он отправил, пришло. Дело в том, что он, его напарник, а Клаут Роммель из Вятки, тоже не заметили они украинский беспилотник, и когда обнаружили, было слишком поздно. Этот дрон сбросил уже гранату, и вот Клаут прыгнул на товарища, прикрыв его своим телом. Оба остались живы, но были ранены, и у Роммеля нога была перебита, прошита осколками. И вот он, несмотря на сильную боль, он не стал вкалывать себе промедол, то есть отказался от обезболивающего, чтобы избежать осложнений для сердца. А рации у них не было, на помощь они позвать не могли. И вот это видео, те, кто видел в интернете, видно, что он теряет кровь, он попытался как-то перевязаться, видно, что ему очень больно, говорит сквозь боль. Записал послание. Причем, что самое поразительное, он не ропщет. Он начал, знаете, с каких слов? «Христос посреди нас есть и будет. Слава Богу за все». Говорит с трудом, превозмогая боль, это, конечно, да. И говорит: «Я бы хотел пожелать вам всех благ, Божьей помощи, благодати, никогда не оставлять православную веру». Они с товарищем ползали, умирали и готовы были проститься жизнью. Вот он говорит: «Моя жена, наши прихожане, наши братья с Вятской земли, с которыми мы вместе ходили на Великорецкий крестный ход, да сохранит вас Николай Чудотворец». Вот он говорит, и видно, что и силы теряет, и надежды нету, понимаете? Вот про такие слова говорит: «Слава Богу за все, Божьей помощи, благодати, никогда не оставлять православную веру». Они ползли долго, теряя силы, ползли и все-таки выбрались, их нашли, доставили в госпиталь, оказали помощь. Но вот это послание прошло. Скажу, братья, пошло по сети тем, кому он отправил, его распространили тогда. Вот понимаете, какая сила веры, да? И какое, какие великие слова. И вот, знаете, мы должны, дорогие братья и сестры, о наших войнах, о наших бойцах сугубо молиться, потому что когда мы понимаем, что они сражаются за всех нас, вот чтобы мы с вами здесь спокойно ходили в храмы, и мы понимаем, с какой силой они там сражаются, за что они сражаются. Вот будет в 9 часов запись беседы с владыкой Гедеоном. Это строитель, наместник снесенного десятина Рождественского Богородицкого монастыря в Киеве, который эти богоборцы, варвары, снесли. То есть это действительно, это власть страшная, которая сейчас сидит в Киеве. Они пытаются все святыни уничтожить. Они душу пытаются уничтожить людей, над которыми получили власть на землях Малороссии и Новороссии. Потому что еще Одесса не освобождена, Николаев. И Херсон еще не освобожден. Пришлось на время оставить. Обязательно освободим и вернемся. А я хотел бы сегодня рассказать о подвиге наших бойцов, которое было... Ну, о нем, знаете, уже написал Александр Коц, военный корреспондент известный наш. Некоторые другие брали интервью этих бойцов. Они сражались в одном маленьком, небольшом селе. Это Малая Локня в Курской области. И во время вторжения врага на русскую землю, ну, хотя это война на всей русской земле, и Киев – это русская земля, не говоря уже о Донбассе, о Новороссии. Вот они в этой Малой Локне сражались. Гарнизон небольшой. Под командованием комбата с позывным «Отмель». Даже имени его до сих пор, я вот пытался узнать имя его и фамилию, неизвестно. И вот они превратили там бывшую, успели эвакуировать из женской колонии, они превратили в небольшую крепость. Какая там крепость? Обычные кирпичные домики, корпуса. И стояли. А почему бои там были очень тяжелые? Потому что эта Локня стояла на самом коротком пути к Курчатову. То есть враг шел к Курской атомной электростанции. Потому что это село Малая Локня находится прямо у трассы. Это трасса, которая Суджу соединяет с Льговым и Курчатовым. То есть это кратчайший путь от границы, да, Курчатовская АЭС. А как говорят многие, что они считали укрофашисты, называли одну из главных целей наступления на Курскую область захват Курчатовской АЭС. Или даже если не удастся им захватить, они хотели расположиться так, чтобы бить по ней прямой наводкой артиллерии, допустим, да? А представьте, все говорят, как вот вторжение? Да там всего 13,5 километров. Представляете? От границы до Малой Локни 13,5 километров. Вот. А до Курска всего 80 километров. И они хотели быстро ввести. Мы тогда, помните, говорили в те дни, я сказал, что это не ДРГ никакие, это рейдовая диверсионно-разведывательная группа на технике, бронетехнике, которые на быстрых пикапах, которые прорываются, пытаются прорваться как можно дальше, навести панику. И они готовы были ввести в зону прорыва резервы, чтобы двинуться. А там дороги, представляете, расходились на Рыльск, Льгов и на Курчатов. Сорвали, как мы тогда с вами говорили в наших передачах, героические действия летчиков наших. Наши ВКС наносили удары, уничтожали их резервы, не дали им развернуться тогда. Но все-таки им удалось. 5 бригад, это где-то до 15 тысяч человек, потом еще подтягивать, ввести. Вот. Ну, хотя они пока вводили, несли от ударов наших летчиков и артиллерии потери большие. Вот. Но, да. А в это время вот этот батальон комбата «Отмель», позывной его был, это 9-й полк. Они отрабатывали штурм здания на учебном полигоне. Представляете? Их вывели для того, чтобы они, значит, отдохнули с фронта, да, и они как бы в ТО отрабатывали какие-то действия на полигоне, учились, новых контрактников вводили в дело. И получили приказ, выдвинулись навстречу врагу. И вот «Отмель» со своим батальоном, еще подразделение 1009-го полка, 1009, и 30-го мотострелковых полков, там небольшие подразделения находились в Курской области, тоже двинулись к Локне. Вот так. Ну, и бои были очень упорные. Им удалось сорвать, конечно, движение врага, вот, но с полигона, представляете, прямо в бой. А тогда же никто не знал, что это истинные цели врага, силы, которые вели, да? Думали, ну, очередной рейд, может быть, диверсионно-разведывательный групп, но более масштабный такой, да, массовый. Вот. И как кадет, это заместитель командира батальона, позывной кадет, рассказывал, нам довели боевую задачу выдвинуться в приграничные населенные пункты Курской области, остановить противника на рубеже Малая Клокня, Новая Ивановка, не допустить дальнейшего прорыва на территорию России. И вот они взяли на себя оборону, Отмелькомбат взял оборону, руководство обороны, да, и стали бойцы окапываться, оборудовать опорные пункты в лесоповах, во враях, в овраках, в сараях всяких, да, местных жителей эвакуировали. Кстати, в этой колонии бывшей там уже не было, их успели эвакуировать всех. Да, женская колония была, их до этого успели вывести. И вот больше 2 недель им пришлось сражаться в окружении, в Малой Вокне. Причем сражались они, это бои были упорные. Брэдли, мардеры подходили, страйкеры расстреливали эту колонию, да? Ее назвали, этот Александр Коц назвал ее Брестская крепость современная, да? Ну, какая там Брестская крепость, маленькая? Несколько зданий кирпичных, да? Вот так. И бились до тех пор, пока не подошли резервы, пока тогда пробились, бились в окружение и передали позиции резервам подошедшим. Подошли морпехи наши, да. И вот Александр Коц очень интересно пишет, как он их увидел. Он прибыл в тот момент, когда они вышли из окружения, пробились. Вот пишет: потрепанная буханка с тактическим знаком группировки войск «Север» на бортах тормозит у лесополки в тыловом районе. К машине, только что вышедшие из настоящего пека, подбегают бойцы, офицеры, медики. Из распахнувшейся двери вылезают уставшие, осунувшиеся парни в разгрузках с автоматами. Кто-то тут же садится без сил на землю, кто-то обнимается с боевыми товарищами, кто-то звонит домой родным. Герои прошлого, знакомые по любимым произведениям советской военной прозы, материализуются прямо перед тобой, на расстоянии протянутой руки. Понимаете, братья и сестры, вот повторяют, они же повторяют все подвиг отцов и дедов, да? Вот. Да, да, так что это наши современные герои. Их можно было иногда по некоторым телеканалам, по телеканалу «Звезда» показывали интервью с этими бойцами нашими. Это действительно герои. Простые русские мужики, кстати, разного возраста. Вот, так что... Ну, а часть подразделений, там начальник штаба этого батальона 9-го полка, правая рука комбата, Новоивановку защищал. Вот, и, знаете, они прорвались потом с боем к своим из Новоивановки. В Вокню не было возможности пробраться, они с боем пробивались к своим. Да, и уже выходя, у них ограниченный боекомплект был, там, ну, что оставалось, да. И они встретили врага на БМП, страйкеров, там Урал был, и они приняли бой. Могли отойти незаметно, они вступили с ними в бой. Отряд пехоты уничтожили на месте, захватили там трофеи, потом снова стали получать, значит... Удары уже от минометного огня, подкрепление к украинцам стало, к нацистам стало подходить. Вот, а они, значит, все-таки пробились в Шептуховку, такое селение есть, да, и нашли газель, попросили хозяина вывезти их во Льгов. И вывезли их во Льгов, они вышли к своим, и больше всего они говорят: мы думали, как же наши ребята пробьются ли так же, как и мы, из Вокни. Пробились, но, знаете, пробились, но комбат «Отмель», когда ясно было, что они в окружении, уже его бойцы, и заканчиваются боеприпасы, а танк пробил периметр, стены пробил, и танк расстреливал, просто разбирал по кирпичикам, надо было выходить. Они стали выбиваться, пробиваться. Они, и тогда «Отмель», этот комбат, герой, возглавил атаку, позволил своим пробиться из окружения, но получил смертельные ранения. То есть это вот был его последний бой. Вот о нем говорили, что он был очень хладнокровный командир, его бойцы рассказывали, никогда никакой паники, никаких необдуманных решений, вот, которые бы заканчивались неудачей. Его все уважали, никогда перед собой не гнал никого, сам заходил всегда первым. То есть абсолютное доверие к нему. Он спрашивал, кто пойдет со мной, и всегда все к ним готовы были. Кстати, он закончил общевойсковой факультет Казанского танкового училища, но на момент СВО он уже уволился из армии давно. Как, кстати, его заместитель кадет, тоже офицер, в 90-е уволился. И вот они, когда началось СВО, они сами пошли в военкоматы и попросились, значит, на войну. И вот отмель возглавил батальон 9-го мотострелкового полка, который решал сложнейшие задачи в Луганской, Донецкой, народных республиках, Харьковской, Курской областях. Вот, вот так. Так что, братья и сестры, это удивительные люди. А я, да, говорят, вот Брестская крепость. А какая же Брестская крепость? Так, знаете, бетон и забор, да, колючая проволока, ну, железные двери и решетки на окнах. А так обыкновенные кирпичи, это здание. А их из танков, да, расстреливают. И главное, что у них тяжелых бо... не было уже тяжелого вооружения, боеприпасы закончились. И вот интересная история. С ним показывали интервью, так весело рассказывает. И тоже мужик такой, ну, скажем, средних лет, позывной штурмовик. Армян у него позывной. Они с разведывательного БПЛА увидели бронемашину укронацистскую. Да, она остановилась возле леса, выпустила десант из 8 человек. И он на «Жигулях» стареньких помчался, подскочил, кинул внутрь гранату. И как он говорит, и по тапкам, сам рассказывает. Она не горит, непорядок. Схватил канистру с топливом, залил в десантный отсек и подпалил. Представляете? Причем в сторону врага гранаты бросил, отогнал их. И успел на своих этой «Жигулишках» старых уехать. Вот так. И потом еще на этих, на этом «Жигуленке» он в безопасное место несколько мирных жителей отвез. Вот. Но это такой не единственный случай. Там вот бойцы с позывными «Говор» и «Серб», это 30-й мотострелковый полк, они вытащили из Малой Лукни семью Пугачевых. Две девочки-подростка, Ульяна и Вика, их мать. Вот. И они перебирались с ними из одного подвала в другой, когда ВСУшники разбили их дом. До трехэтажного здания кирпичного добрались, а туда дрон с зарядом зажигалкой нацистский, чтобы поджечь изнутри. И танк стал по зданию работать. То есть погибли бы и девочки, и мать. И Говор и Серб видели, что в здании люди. Начался пожар, и они сняли свои бронежилеты, надели на девочек, понимаете? Опасались дронов камикадзе. Вывели на улицу и повели их длинный опасный путь через лесополосы, простреливаемые овраги, в тыл. И ВСУшники видели, что они ведут семью мирных жителей с детьми, все равно накрывали их снарядами и минами. И Говор и Серб закрывали своими телами Ульяну и Вику. Сумели вывести живыми и невредимыми. Но Серб был сильно контужен, и Говор попал с ранениями в госпиталь. Вы понимаете, это русские солдаты, да? Это какие ребята, какие мужики. Ну, кстати, один из солдат батальона, он житель Суджи, был там в увольнительной дома, когда вторжение началось. И вот он попытался на машине эвакуировать беременную женщину с двумя детьми. Посадил их на заднее сиденье, и по дороге автомобиль расстреляли из пулемета. Он съехал в кювет, чтобы высадить пассажиров, увезти их в безопасное место. А они все трое уже мертвые, представляете? Вот так, да. Но он пробрался, он местность хорошо знал. Вот, он поэтому через болото как-то прошел. И я хочу сказать, братья и сестры, это, хотя сам получил ранение в ногу, но местность хорошо знал, поэтому. И вот еще два бойца из окружения выходили, трое даже было этих бойцов, раненые, у них боеприпасов не было, и они в лесу стояли, там дрон летал, увидели пять гражданских, стоят на площади рядом с магазином, и над ними завис вражеский дрон, ну, видно, разведчик, и буквально через минуту вышли из дома, значит, одного, несколько украинских военнослужащих, и стрелкового оружия расстреляли всех. И со спокойным видом, спокойно пошли обратно, как ни в чем не случилось, понимаете? Это не пропаганда. Это свидетельство о массовых преступлениях укрофашистов и иностранных наемников. То есть бойцов, военнослужащих НАТО, понимаете? На нашей земле. Их очень много. И они, кстати, сейчас некоторые же их в плен взяли. Показывают тех, кто там кадры сами они снимали. У них на телефонах все есть. Они снимали, как они мирных жителей в машину забрасывают, в грузовик затаскивают. И там бьют прикладами, бьют, значит, стволом автомата. И сидят, у них руки трясутся. Их спрашивают, а зачем это дело? Не знаю, понимаете? Вот я хочу вам сказать, что смертная казнь должна быть восстановлена для этих нелюдей. Хватит играть в гуманизм. Вот такие это неисправимые, это, повторяю, это массовые военные преступления. И держать их там в белых лебедях, там на пожизненном, нет. Это должно быть, понимаете? Они были не более кровожадные, наши отцы и деды, да? Матери и бабушки, да? Когда вот таких вот преступников военных в Харькове, в Киеве, в Краснодаре, убивавших мирное население, вешали на площадях. И народ молчал, не радовался, не кричал. Народ, такое молчание было грозное. Это было возмездие, кара. Помните, как в фильме «Торпедоносцы», замечательный фильм, когда наши торпедоносцы летят, и командир самолета, когда увидел затопленный наш транспорт, они недавно провожали с мирными людьми, и на, значит, вражеский корабль, что он говорит? Карать гадов. Помните, карать гадов. Вот карать, карать и надо. Вот так, так что, да. И вот, а представляете, как бойцы из Новоивановки выходили, пробиваясь боями. Они же в сторону Льгова. Они видели населенные пункты, занятые некоторые врагом. Они чувствовали себя, наверное, как советские солдаты летом 41-го. Вот, да. И главная мысль, они говорят, была, чтобы наши парни, что под Малой Луг не бьются, вернулись. Так что, жалко, не знаем имени, но Господь-то знает комбата, вечную память герою, комбату Отмелю и всем бойцам, которые сложили свои головы в этих боях на Курской земле. Сейчас наши стали освобождать некоторые поселки, но впереди еще пошли в контрнаступление, выбивают их из некоторых поселков. Я, кстати, не могу понять только одного, братья и сестры. Что это за слово «выдавливаем врага»? Врага, я не знаю такого термина. Врага окружают и уничтожают, либо гонят с русской земли, либо говорят, врага выбивают с русской земли, уничтожают и выбивают. А выдавливание – это какое-то, мне кажется, нечувствие такое языка. Вот. Но мы молимся о всех, кто сложил голову в этих боях за все эти годы. С 14-го года на Донбассе. Да, и знаем, что молится о них и святой пророк, Предтеча Господень Иоанн. И молимся, чтобы Царица Небесная утешила их родных и близких. А они там в Царстве Небесном венцы стяжали за веру Царя и Отечества. А я сейчас хочу дать песню. Это написал боец 9-го полка. Это песня «9-й полк» называется. Она очень редкая. Единственная запись есть. Вы, когда будете слушать, там есть и радиообмен, и звуки боя. Но это я сразу предупреждаю, чтобы вы не удивлялись. Да, и слова песни. Нам не забыть в Куземовке разбитые дома, бои за Новоселовку, куда вас вошли шторма. Дороги черноземные, от дыма смог, как выступил за родину 9-й полк. Песня 9-й полк.
Забыть в Куземовке разбитые дома, бои за Новоселовку, куда вошли шторма. дороги черноземные от дыма смог, как выступил за родину девятый полк. Мы помним всех, кто жизнь отдал в бахмутской кутерьме, и кто стоял в Андреевке в крови, в поту, в огне. Победу приближали, долг выполнив сполна, солдаты из бессмертного девятого полка. Мы помним бычье сердце, глубокое лепцы, как на врага с балтийцем шли его бойцы. В глазах огонь победы, а в сердце высший долг. Прославился отвагой здесь девятый полк. Мы помним приграничье, где Курская земля подверглась подло натиску фашистского зверья, где не щадили женщин, детей и стариков. Девятый их спасти пришел среди других полков. И не забудем всех, кто пал под Локнею в бою, кто оборону здесь держал у смерти на краю, кто смертью смерть поправ, не уступил врагу, оставшись верным до конца девятому полку. Все говорят сейчас иные времена, что информационная важнее всего война. Мы знаем это, потому своим полком храним врага оружием и песней, и стихом. Мы знаем это потому своим полком. Громим врага оружием и песней, и стихом. Громим врага оружием и песней, и стихом.
Ну вот, да, братья и сестры, вот такая песня, написанная бойцами. И я хочу сказать, что очень много у нас талантливых людей, и быстро все, ну, не так быстро, как хотелось бы, изменится, когда они вернутся, когда они появятся в культурном пространстве нашей страны, как появились когда-то режиссер Григорий Чухрай, Сергей Бондарчук, да, и многие наши актеры замечательные. Владимир Басов, режиссер тоже. Анатолий Папанов, Алексей Смирнов. Ну, всех сегодня не назову. Вот когда придут эти люди, вот эта надежда у нас есть, что изменится культурное пространство. А сейчас должна быть молитва наша о их здравии, о их близких, и молитва о нашей армии. Я еще раз скажу, братья и сестры, для тех, кто начинает иногда унывать, каждый из нас может помочь фронту, может помочь армии своей молитвой. Возьмите благословение на малейшее, любое какое-нибудь молитвенное правило, и помощь вы ощутите, что вы как-то причастны к нашим бойцам, причастны к народу, который должен стать в этой войне большой семьей. Ну, а, к сожалению, пока это еще не происходит. Ну, знаете, да, спрашивали, продолжу ли я тему, как обещал. Ну, сегодня, конечно, не продолжу эту тему. Первое, я, может быть, в записных передачах расскажу дальше. Первая часть стоит на сайте, в статьях. 85-летие Великой Победы советской дипломатии. Я надеюсь, что сейчас, ну, сегодня-завтра вторую часть отправлю и заключительную третью часть, потому что, оказывается, надо подробнее об этом рассказывать. Многие даже не представляют, что это было в информационной войне, когда разрушали Советский Союз, заставив съезд народных депутатов осудить так называемый пакт Молотова-Риббентропа. Это был такой удар информационной войны. Вот когда мы говорим, вот у отца Николая Булгакова есть замечательная книжка. Небольшая она, но очень важная, мне кажется. «Почему вернулся фашизм?» Да? Вот я всем рекомендую, как-нибудь попрошу батюшку прочесть. Да, надеюсь, что на днях пойдет передача отца Николая Булгакова, посвященная. Он записал и прислал нам, это настоятель храма Державной иконы Божией Матери, посвященная восстановлению патриаршества. 81 год назад, мы говорили уже, патриаршество было восстановлено. Но вот эта книжка, хорошо бы ее тоже записать, и чтобы слушатели услышали в эфире нашем слова отца Николая Булгакова о том, почему вернулся фашизм. Потому что вот когда сейчас идет война с Четвертым рейхом, с возрожденным нацизмом, мы должны четко понимать, что мы в этом виноваты. И у нас пришел Владимир Владимирович Путин. Помните, с чего началось потихоньку возрождение, да? Он прекратил. Сразу это не удалось. Но поставил хоть какой-то заслон на клевете великой победы нашего народа в священной Отечественной войне. И первым делом он вернул советский гимн. Помните, что тогда случилось? Беснование какое у либералов. Там Татьяна Толстая не встала. Какое беснование началось? А я напомню этот гимн, который впервые прозвучал на весь Советский Союз в 1944 году на праздник Державной иконы Пресвятой Богородицы вместо интернационала. Представляете? А гимн написал, который мы с вами сегодня поем, музыку написал регент Храма Христа Спасителя, основатель знаменитого ансамбля хора Александрова, Александров. Так что, ну вот что такое, да, и сейчас, понимаете, я говорил уже, как-нибудь поговорим более подробно на эту тему, что такое покаяние, что такое лжепокаяние, которое нам навязывают сейчас. Я только хочу сказать, что это четко была продуманная фальсификация века, операция информационно-психологической войны, которая сегодня ведется против нашей страны, против нашего народа, против нас с вами. Вот в 87 году начали показывать фильм, может, многие помнят, «Покаяние» режиссера Тенгиза Абуладзе. На этот фильм водопад наград престижных. Вот, так что обличение тоталитаризма. Но я не буду о фильме рассказывать подробно. Почему я говорю, что уже покаяние? Потому что там главный герой, это как притча, такая гротесковая пародия на Сталина и Берию. А на самом деле там главный герой все время выбрасывает тело отца своего, смысла фильма. Что вот он кается, он выбрасывает. Но вы представляете, для православного человека, да? Не давать похоронить, да, а выбрасывать, каким бы великим грешником ни был, да? Представляете? То есть уже странно, да? Ну, а мы, многие православные, тогда купились на такие слова. В конце слова. Это дорога, да? Старушка спрашивает. Эта дорога ведет к храму? И говорит, нет, эта дорога к храму не ведет. Старушка говорит, а зачем же дорога, такая дорога, улица, вернее, а зачем же такая улица, которая не ведет к храму? И многие, да, вот... Какое прозрение, 87-й год, да? Но этот фильм, который народ не заставлял, не приводил к истинному покаянию, а именно к лжепокаянию. Чем лжепокаянию? Оно приводит всегда к чувству уныния, а от уныния ведет к отчаянию. А как этот фильм снимали, да? Тенгиз Абуладзе сценарий дал прочесть Эдуарду Шеварднадзе. А мы говорили с вами, что Шеварднадзе и Яковлев, они потом не скрывали, их цель была разрушить Советский Союз. И ради этого они эту комиссию создали, куда все русофобы входили. Ванбергис, президент первой Латвии, украинские, все прочие, все сепаратисты. Комиссия по осуждению пакта такого Молотова-Риббентропа. С этого развал Советского Союза начинался, я говорил в прошлой передаче. Да. И вот Шеварднадзе его поддерживает, и, значит, на грузинском телевидении снимают, Москва как бы не влезала в программы телевидения, в их планы грузинского. Но происходит такой момент, это начало 80-х, очень занятный, да, случай произошел тогда. Один из актеров, занятых в фильме, Гега Кабахидзе, он играл главную роль в «Торнике» этого художника, который труп отца выбрасывает, был арестован. потому что 19 ноября в составе группы участвовал в теракте, пытаясь угнать в Турцию пассажирский самолет Ту-134, летевший рейсом Тбилиси-Батум-Киев-Ленинград. В общем, интересно, молодая группа, молодые люди, среди которых, ну, главарь был этот Кабахидзе со своей невестой, изображали свадебное путешествие, а они были все, он сын какого-то высокопоставленного партийного деятеля в Грузии, все они представители, вся группа грузинской золотой молодежи, и хотели они попасть за границу, как идейные борцы с советским режимом. И во время захвата самолета убили бортмеханика, штурмана, убили несколько пассажиров, представляете, да? Но оставшиеся в живых члены экипажа сумели посадить самолет на тбилисский аэродром. Но его взяла штурм «Альфа». Да, братья и сестры, помолимся сегодня Геннадию Зайцеву, 90 лет, основателю «Альфы», нашего подразделения, да, знаменитого. Вот. Ну, в общем, 57 человек, находившихся на борту, из них находились тогда с детьми, были, причем вели они себя, ну, с такой жестокостью по отношению к пассажирам, эти террористы. Молодые люди, золотая молодежь. 7 человек погибли, 12 человек получили ранения. А Гега этот, Кабахидзе, его снимали с юного возраста. И вот, представляете, наследствие выяснилось. Дед у него погиб, кстати, на войне Великой Отечественной. А внук, у него все стены были разрисованы фашистской свастикой. Носил на шее металлический крест капеллана гитлеровской армии. И вот ему принадлежала эта идея инсценировки свадебного путешествия и проноса в самолет оружия. Ну, их к расстрелу приговорили и привели в исполнение. Вот Абуладзе думал, что все, киноленту теперь, в которой террорист снимался, никогда не пропустят. А позвонил Шеварнадзе, дал понять, продолжайте работу, все будет хорошо, переснимите сцены и так далее. Да, и вот Александр Николаевич Яковлев, главный наш архитектор перестройки, он тогда идеологией, значит, в ЦК КПСС занимался, получил кассеты, и позднее он говорил с фильмом, понимал, что запуск фильма будет подобен сигнальной ракете, которая знаменует поворот политического курса. С выхода этой картины у нас меняется строй. Он в восторге был. Вот представляете, что это было тогда, да, братья и сестры, что происходило в нашей стране, и как огромная часть народа нашего была подвержена манипуляциям сознания, методами информационно-психологической войны. Я скажу еще раз, Советский Союз был обречен, раз наверху были такие, как Горбачев, Шеварнадзе и Яковлев. Но это, да, это... разговор о другом. Так вот, я хотел бы в одной из ближайших наших передач все-таки поговорить. Мне интересно вас услышать, дорогие слушатели. Услышать, что вы думаете о покаянии. У меня вот есть своя точка зрения. Я считаю, что те, кто заставляет сейчас упорно внушает мысль, что нам необходимо покаяться в советском прошлом, и тогда все наши беды прекратятся. Я считаю, скажу вам откровенно, что это ложь, которая ведет к лжепокаянию. Почему? Может быть, объясню в одной из следующих передач. Вот, потому что, мне кажется, это очень важно. А я хотел бы прочесть небольшое стихотворение. Автор стихотворения Александр Наумов. Вайма Вайкуле сказал Пугачеву, что Пугачева находится у каждого русского в культурном коде. Вот стихотворение. «Из чего мы все сделаны, русские? Что в моем отразилось в народе? Что от предков досталось в нагрузку мне? В потаенном генетическом коде? Я рожден под калиною красную, я сказаниями полон былинами, очарован поляною ясную и чудесными, добрыми фильмами. Там, где в бой старики собираются, где Москва, что не верит слезам, и судьба, что с иронией парится, еще белорусский вокзал. Я наполнен напевами Брюсова, я пронизан серебряным веком. перестал после первой закусывать, как увидел судьбу человека. Разукрашен картинами Шишкина, разрисован я весь Айвазовским. И поет во мне дивная Зыкина, и играет великий Чайковский. Я пропитан весь детскими книгами, Маршаком, Михалковым, Чуковским, и воспитан такими кумирами, как Гагарин, Чуйков, Рокоссовский. В моем коде есть Пушкин и Лермонтов, в нем Есенин, Бажов и Островский, Лев Толстой, Шукшин, несомненно, там, и, конечно, Владимир Высоцкий. В нем вся наша хоккейная сборная, Николай Николаевич Озеров, современник, и Малая Бронная, и балет «Лебединое озеро». Есть во мне Пискаревское кладбище, ленинградская школьница Таня. Там Катюша несется над Ладогой, и гремит баритон Левитана. Нет во мне Пугачева и Галкина, Макаревича нет, не взыщите. И, конечно же, Чопорной Вайкули. Вы во мне и в себе не ищите. У кого нет ни чести, ни совести, кому русским постыдно назваться, суждено на краю своей пропасти одному по забытым скитаться. Мы же останемся верными прадедам. Мы такие, ни лучше, ни хуже. Навсегда и в печали, и в радости сохраним этот код в наших душах. Не понять ни британцу, ни шведу, отчего мы так страшно сильны, в чем величие нашей победы и бессмертие нашей страны. Я думаю, многие из нас к этим строкам стихотворения Александра Наумова готовы присоединиться. И поэтому на нашей, называлась спецоперация, на самом деле это война. И война, которая неизбежна, еще впереди много тяжелого будет для всех нас, но война неизбежно станет для всей страны, станет отечественной. А в отечественной войне Россия всегда побеждала и ломала хребет самому злобному и сильному врагу. Потому что сильнее русского солдата ничего нет. А вот этот генетический код, он и показывает на стенах блиндажей и подразделений в расположениях образ Спаса Нерукотворного, иконы. Есть батальон Александра Невского, всех еще раз с праздником поздравляем. И есть, да, знамя Победы 150-й Идрийской дивизии, водруженный в мае 45-го над поверженным Рейхстагом. Ну, а мы просим ваших молитв о упокоении всех наших воинов в этот день, поминовение всех за веру и отечество живот свой положивших. Да, и вчера 9 дней исполнилось новопреставленной монахине Иоанне, иконописец, замечательный человек. Мы очень ее любим, молимся. Виктор Николаев, Владимир Петрович Заманский, Владимир Георгиевич Савичев. Просим помянуть ее. И прошу помолиться преснопамятном иерее Александре Шумском, новопреставленном протоиерее Сергии Правдолюбами, о упокоении воинов Даниила, Александра, Дмитрия, Михаила, Валерия, Аркадия, упокоение Татьяны, Сергия, Владимира и всех наших погибших воинов. О здравии воина Дмитрия, пропал без вести. Тяжело раненого воина Василия, очень тяжелые ранения. Тяжко болящих Дмитрия, Лены, Александра, болящих Андрея, Алексея, Ирины с очадами, болящих Валентины, Ларисы, Ирины, Тамары с очадами, воинов Александра, воина Тихона, воина Ильи, воина Валерия, воина Павла, воина Иоанна и всех наших воинов. О здравии архимонаха Серафима, архимандрита Серафима, игумени Серафимы, протоиерея Николая, матушки Ольги, протоиерея Леонида, тяжко болящих Надежды, Елены, болящей Ларисы, Сергия, Анатолия, Натальи с очадами, Сергия, Татьяны, болящей Ларисы, Игоря, Елены. Ну, а передача наша, дорогие братья и сестры, подошла к концу. И мы знаем, что у нас такое непобедимое воинство святых воинов небесного русского полка, которых возглавляет святой благоверный князь Александр Невский, святой Дмитрий Донской, святой царь-мученик Николай Александрович, святой Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский и Матерь Божия, избранной воеводе, мы молимся, обязательно дарует победу нашим воинам, которые сражаются за Святую Русь. Песня «Русский солдат» Андрея Селиванова.
Если б не был монахом, стал бы русским солдатом. Это слово звучит, словно грозный набат. В этом звуке победа, в этом звуке утрата. Вы прислушайтесь, русский солдат. Ты за всех воевал, делал дело святое, и куда ни взгляни, всюду кости лежат. Пусть клевещут враги, не покрыть клеветою имя славное. Имя славное, русский солдат. Но пусть клевещут враги, пусть не покрыть клеветою имя славное, имя славное, имя славное, русский солдат.
И дороги твои изменят и скосят. Но что тебе горевать, что суды человечьи?
Ты пред Господом, русский солдат. Что тебе горевать, что суды человечьи? Ты пред Господом, русский солдат.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –